Мы читаем книги «Труды Рабаши», третий том, страница 1793, статья «Кто освящает день седьмой 2». Можно найти материалы на сайте КАП-ТВ, там можно задать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Рабаш, третий том, страница 1793, статья «Кто освящает день седьмой?».
Да, мы в рамках подготовки к Песаху мы читаем все статьи, которые относятся к нашим святым первоисточникам. Давайте сейчас прочитаем статью «Кто освящает день седьмой?».
«Кто освящает день седьмой?» Вторая статья. «Кто освящает день седьмой, как положено ему, вознаграждение его велико по его действиям?» Надо понять, что означает «по его действиям». И что здесь нового? Ведь в обычном мире получают вознаграждение согласно заработанному. А кто работает дополнительные часы, получает больше, чем тот, кто не работает. В таком случае, что нового в том, что говорится «вознаграждение его велико», а потом говорит, что получит вознаграждение только согласно действиям, сказано мудрецами. Кто приходит, но бездельничает, получает вознаграждение за сам факт своего прихода. И надо понять, что такое действие, сказано мудрецами. Велико учение, ибо приводит к действию. И не учение главное, а действие. И объяснил мой отец и учитель, что действием называется то, когда человек переворачивает свои получающие келим на отдающие, о чем сказано, все его действия будут ради небес. И в Мидраше объясняется, что главное здесь действие. Я создал злое начало и создал Тору приправу. Этого действия должен человек достичь, сказано мудрецами. Злое начало человека побеждает его каждый день. Если Творец не поможет, то ему не справиться. И надо понять, почему Творец не дал человеку силы победить свое злое начало. И если это не в силах человека, то почему Творец не делает все? То есть, почему необходимо, чтобы человек воевал со своим злым началом, а Творец бы только помогал ему? Если человек не начинает с ним бороться, то Творец ему не помогает. И для чего Творцу надо, чтобы человек начал войну, а потом бы ему помогал, как сказано мудрецами, пусть всегда человек натравливает доброе начало на злое, и объясняет Раши, пусть воюет с ним. Отсюда следует, что сначала человек должен начать войну, а потом придет Творец и поможет ему. И объяснил мой отец и учитель, что Авраам спросил Творца, «Как я узнаю о своем наследии?» И сказал он Аврааму, «Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет».
То есть мы должны пройти такой период, что в этом периоде, что наше желание увеличивается, и потом мы начинаем ощущать, что он мешает нам, до такой степени, что мы приходим к войне с ним, к войне, которая нам вначале кажется, что мы хотим просто его стереть, уничтожить, потому что он мешает нам прийти к духовному, но потом мы видим, что это не так, а что духовное выстраивается именно над нашим желанием получать, что именно благодаря фараону и нашему эгоизму мы приходим к к духовному подъему. Поэтому, когда Авраам спросил, как я буду знать, что они наследуют, как я приду к этим духовным ступеням, Творец ответил, что «Я тебе увеличу твое эгоистическое желание». Это называется, что ты будешь у фараона. Возьми у фараона, у него, у этого эгоизма, все желания, и над этим, над ним ты сможешь прийти к цели творения, тем, что ты сможешь раскрыть меня, прийти на духовную ступень, выйти. То есть без большого желания ты не сможешь подняться, не будет, тебе не будет над чем подниматься и приходить к ради отдачи, к духовному, да?
Но после все они выйдут с большим имуществом. И сказал, что поскольку увидел обещанное Творцом, который сказал ему дать тебе эту землю в наследство, то спросил, как узнаю? Ведь нет света без сосуда. А он не видел, что сыны не будут нуждаться в этих постижениях, удовлетворившись малым. Поэтому сказал ему, знай, что они уйдут в изгнание и захотят выйти из него. А без помощи не смогут выйти из египетского изгнания.
То есть изгнание — это, в общем-то, хорошее состояние. Человек должен пройти через изгнание, через галут. Это значит, что человек обнаруживает свой эгоизм, обнаруживает, что в состоянии, в котором он заботится только о себе. В общем-то, все великие, все, что здесь существует в этом мире, это все уровни творения так устроены. Но я вижу, что мой эгоизм не мешает прийти к духовному. Потому что духовное — это ради отдачи, это любовь к ближнему. Что при помощи любви к ближнему мы приходим к любви к Творцу. И нам кажется, что это все наоборот, это ничего это не дает любовь к ближнему. Но это неправильно. Именно подъем над нашим эгоизмом дает нам свободу, что мы не должны все время заботиться о нашем желании получать, и мы начинаем ощущать, что есть еще какое-то существование. В этом проблема, что мы сейчас этого не чувствуем, что мы почувствуем, что есть еще существование, что это ради отдачи, выше над этой заботой о том, что происходит здесь с нами. Это совершенно другой подход восприятия действительности. Даже сегодня ученые уже говорят об этом. Это другой подход к действительности, другое восприятие действительности. Вместо того, что я нахожусь в желании, которое все время тянет к себе все, и в этом я очень ограничен, потому что мое кли очень ограничено, замкнутое, закрытое, и чтобы перейти к желанию отдавать, чтобы подняться над ним и прийти к совершенно неограниченному кли, который называется бесконечность. И в этом, в общем-то, точка такой шивки, точка контакта между этим миром и будущим миром. Потому что как в этом мире это называется, что я нахожусь все время в этой коробке особой, которая называется «Мое желание эгоистическое». И насколько я живу в нем и чувствую, что я там живу, существую, я все время пытаюсь себя наполнить. Но может быть такое, что я поднимаюсь над этим в отдаче ближнему. И ближний — это в конечном итоге все человечество. Но потом я обнаруживаю, что это не для людей, а для того, чтобы быть в отдаче Творцу. И тогда я выхожу в такое пространство абсолютно неограниченное, которое называется «Мир бесконечности». И в этом заключается цель науки Каббала — привести человека к тому, чтобы он поднялся над этой жизнью в своем теле, в животном, и подняться и жить в душе. Что это кли, которое в намерении ради отдачи, которую мы развиваем, называется душа.
Поэтому благодаря этому они вынуждены будут принять от него помощь. И каждый раз они будут нуждаться в огромных воздействиях, и благодаря этому вознуждаются в свете Торы, поскольку Тора — это приправа. И об этом сказано в Зоре. «Пришедшему очиститься помогают». И спрашивают, в чем? Отвечает святой душой. «Пришедшему очиститься помогают», спрашивают, в чем? И отвечают святой душой. Рамит. Получается, что благодаря этому они вознуждаются в помощи Творца, и благодаря этому у них будут келим для обретения земли. Тем самым сможем объяснить то, о чем спрашивали, что означает, что приходит, но бездельничает. Это означает, что тот, кто начал идти путем Творца, достигает с помощью действий. Это означает, кто освящает день седьмой. И объяснял мой отец и учитель, седьмой шви, как шеви, плен это. Согласно этому объясняется, что когда человек освящает свою точку в сердце, как положено, то он уходит в египетское изгнание и каждый раз начинает видеть, насколько он далек от действий на отдачу. И тогда у него создаются келим, то есть желания, хесронот, которые потом сможет наполнить Творец. Получается, что человек вынужден начать войну, что у него появились келим и потребность в спасении и помощи Творца. Как сказано, если Творец не поможет, то ему не справиться. Получается, что человеку специально не дано победить в этой войне, поскольку благодаря войне он обретает келим и отдающие желания. Поэтому необходимы оба эти условия, чтобы человек начал войну, дабы обрести келим и помощь, в которой нуждаемся, что именно Творец поможет ему, поскольку благодаря помощи он получает землю в наследство, что обещал Творец Аврааму. Получается, согласно этому, что по его действиям означает обратное тому, что происходит в материальном. Потому что в материальном каждый раз, когда дают хорошую работу, платят за это. А здесь на самом деле наоборот. Потому что насколько человек видит, что не способен ни на какую отдачу, настолько в большей помощи нуждается. Поэтому каждый раз должны дать ему большую помощь, то есть большее постижение. Получается, что, по его что его вознаграждение больше, согласно его действиям, когда он видит свой хиссарон, то готов получить большее наполнение. И это означает, что приходит, но не делает. Он идет на войну, но не делает, то есть не может сделать так, чтобы все его действия были ради небес. Говорят ему, что награда его в работе, продвижении, что именно когда идет и не делает, а нуждается в помощи Творца, именно благодаря этому он получает наследие отцов.
То есть, конечно же, мы сами по себе ничего не можем сделать, но Творец вводит нас в такие состояния, что мы нуждаемся в нем, в его помощи, в его направлении помощи, поддержки, и просто в безвыходном состоянии, когда мы находимся, мы кричим к нему и просим. Исходя из этого мы продвигаемся. Наша цель, наша работа — это раскрыть, получить хиссарон как можно более правильно направленный на цель и помощь свыше для того, чтобы постичь эту цель. И тогда все получится. Поэтому тот, кто думает, что он может пойти как герой, прийти к успеху, добиться ничего из этого, наоборот. Наоборот, продвижение — это когда я открываю, насколько более точно, насколько далека цель, и насколько я понимаю, насколько я не могу своими силами достичь ее, и насколько я нуждаюсь в силах Творца свыше, в помощи Его. Именно поэтому здесь работа совершенно обратная, чем та, когда мы хотим прийти к успеху и победить в этом мире.
Мы сейчас слышим постоянно «война, война, война». И я был уверен, что я приду учить науку Каббала, и все у меня вдруг образуется, в жизни будет легко.
Почему не легко? Так и написано. Что написано о путях Творца? Пути Творца, праведники будут идти по ним, а грешники споткнутся и упадут. Это легкая вещь. Тот, кто трепещет передо мной и слышит мое слово, вся мудрость в его сердце. В чем проблема? То, что ты говоришь, что тяжело, плохо. Это просто каждый судит из своего изъяна.
Так он говорит, что человек должен начать войну, а потом помогает ему Творец. Почему мне нужно постоянно войну? Действительно, Раф, зачем нужна постоянно война?
Я объясню тебе то, что ты утверждаешь, что это неправильно. Ну, неважно, хорошо, это понятно. Да. Почему я должен все время быть в войне? Потому что я этим я раскрываю хиссарон к духовному, и я могу сделать его, построить его, сформировать его только над моим предыдущим хиссароном к земному, к материальному, и никак иначе. Я обязан. Я обязан развить желание к духовному. Желание. Как может быть по-другому? Это материал творения, желание. Творец создал одно желание и дал ему очень особый статус, что он все время заботится только о себе и ввел в это желание себя как точку. Чтобы была в человеке разница между желанием и которое называется неживое растительное животное, и точку, которая называется человек, потому что с помощью этой точки я могу превратить все свое желание в подобие Творцу, поэтому называется Адам, человек, подобный Творцу. И в этом вся моя работа, как я с помощью этой точки, как с помощью как крана, рычага, как я это превращаю, весь это желание, чтобы оно обслуживало эту точку, точку Творца в человеке. В этом вся наука Каббала. Тот, у кого есть эта точка, он приходит заниматься наукой Каббала, и она ему помогает, как все желание присоединить к этой точке. И если нет у него этой точки, он приходит сюда, он посмотрит, что здесь делает, он вообще не понимает, что здесь делает, что-то непонятное, совершенно странное, и уходит. На следующий день он рассказывает, ты знаешь, что они там делают, они вообще не понимают. Он никак не может понять, что тут делается. Так вот это. И в этом все дело. Поэтому присоединить желание, которое создал Творец, это весь материал творения, к этой точке, которую он вложил в нас, которая называется точка в сердце, и поставить все желание служить этой точке, в этом вся наша работа. Здесь и война, потому что желание все время, оно тянет нас к себе, он хочет преуспеть, наполнить себя всем, что есть. И тогда человек находит в таком разделении, либо к точке стремится, которую он чувствует ее также, какую-то важность ее, или к желанию, самому желанию в этом мире. Так человек находится как бы между двумя мирами. И все. Так в чем наука Каббала заключается? Это методика, как ты можешь взять все свое большое желание и присоединить, которое называется пока как животное, уровень животного, и как ты с помощью него увеличиваешь точку, потому что она очень маленькая точка вначале. И ты увеличиваешь ее все время в важности, в мощи, благодаря тем, что ты присоединяешь к ней желание. В этом вся наука Каббала. И тогда в этой точке, которой ты присоединяешь, относишь желание, тогда она начинает развиваться, начинает становиться все больше и больше. Там, внутри раскрывается 10 сферот, особое такое строение, в котором ты раскрываешь Творца и всю свою духовную жизнь, потому что там все ради отдачи, там нет ни жизни, ни смерти, как, такое, как мы в нашем мире чувствуем. Совершенно другое сорт существования, вид существования. К этому мы приходим, но только при том условии, когда ты берешь желание, в этом вся борьба, вся война, что ты берешь это желание, которое сейчас материальное, и переводишь его служить этой точке. Ну так сделай это. Если ты, конечно, хочешь. Если ты не хочешь, то, пожалуйста. Ты знаешь, у нас тут никого не держит. Мы никого не пугаем, тут не... Ни адом, ни раем, нет у нас.
Это не просто все. Я всегда спрашивал себя, можно как-то подумать, как это делать, но не постоянно не запускать?
Нет никаких проблем, только проси у Творца.
Не делать войну, как это делать?
Просто проси, и все.
Мне хотел бы, чтобы не было войны.
Ну отлично, так ты же хочешь прийти.
Я и хочу, и не хочу войны.
Так нет никакой проблемы. Все дело в том, чтобы нас пробудить, чтобы мы просили Творца помочь нам, чтобы мы могли взять желание получать и перевести его, чтобы оно обслужило точку в сердце. Так проси, в чем проблема? Что тебе надо?
Этот можно только войной?
Нет никакой войны. Кто тебе сказал, что есть войны? Он пишет, ну так оставь его.
То есть можно все это действительно сделать без войны?
Конечно, можно без войны.
Как я превращаю свое желание без войны, чтобы это было легко?
В общем, ты должен просить у Творца, чтобы он тебя исправил, чтобы он помог тебе перенести твое желание получать к точке в сердце, чтобы она относилась к точке сердца, принадлежала точке сердца, желанию отдавать. Так в чем здесь проблема? Обращайся к нему, как говорится, что хорошо, если ты молился постоянно. Потому что сами мы не можем это сделать, но для того, чтобы знать, чего я прошу, чтобы знать, что это за точка, и что это за желание мое, и как я могу взять это желание, или не могу его отнести к точке, и нужно ли мне это или не нужно, что важно мне, это жизнь земная, материальная, животное или духовная моя жизнь, моя души. Что в конечном итоге, что важнее для меня? Я или Творец, которого я сейчас не чувствую? Все вот эти вот вещи, чтобы я осознал, что мне просить, что мне требовать. Для этого мы должны постоянно находиться в выяснении, как я это делаю. Я хочу это сделать сам и не способен, да, способен. Здесь об этом говорится, что здесь есть война. Я ни с кем внешне не воюю. Кроме меня есть только Творец. И все. Нет ничего, кроме этого. Так с кем мне воевать? Я воюю с собой. Да? Нет мне не с кем воевать. Даже все люди, которые... Даже эти ненавистники все вокруг, это все мои свойства, которые я вижу снаружи. И поэтому я чувствую себя, что я нахожусь в войне. Но это не война, это война выяснения. И все. Все хорошо, все прекрасно. Нет никого, кроме него.
Моя жена говорит, что Творец мой, и она спорит со мной. Я вижу против меня всякие людей, которые ведут с собой войну.
Это не люди, какие-то люди.
Так кто напротив меня тогда?
Ты видишь против себя? Ты видишь против себя самого? включая жену твою.
Это я?
Да. Ты воюешь все время против себя.
Я как бы спорю сам с собой.
Да, потому что если ты раскроешь в действительности, что все эти свои свойства, ты видишь их снаружи себя, чтобы они были такие более проявленными, эти свойства, чтобы ты почувствовал по-настоящему, насколько ты их не можешь выносить. Это огромная помощь, как пишет Бааль ха-Сулам, введение в книгу Зоар, что мы видим этот мир, как будто он находится снаружи нас. На самом деле это мой внутренний мир. Потому что если, скажем, например, все находится внутри меня, все находится внутри меня, только я такой, такой большой шар, и все находится внутри меня. И это мое желание получать. Я могу себя ненавидеть, я могу возненавидеть свои свойства, я могу бороться, воевать с ними? Не, ну как можно? О чем ты говоришь? Все прекрасно, все хорошо, правильно? Когда я вижу их снаружи, я не могу различить, что они действительно находятся во мне, а кажется мне, что они находятся снаружи, они отделены от моего «я». Так я их ненавижу, не люблю, отталкиваю и так далее. Посмотри, какая помощь здесь есть. Творец сделал этот мир и дал мне по отношению к нему ненависть, отторжение, потому что... Посмотрите, это все вы, мое желание. Я всех отторгаю, я вижу вас снаружи, это помощь. Как будто бы дал мне возможность увидеть, насколько я ненавижу эти желания, мои желания. Так что я должен теперь сделать? Либо представить, что вы находитесь внутри меня все, или вы остаетесь снаружи, но я должен прийти к любви к вам, полюбить вас. И получается тогда, что возлюби ближнего, как самого себя, что я делаю. Я, в общем-то, правильно отношусь к тому, кто я такой сейчас. Я возвращаю себе правильное восприятие действительности, не более того.
А где вот эта война, о которой сейчас они говорят?
Нет никакой войны, ты прав. Ты прав. Только перестань воевать своей женой. Скажи, что она находится в твоем сердце, и это правда. И она согласится. Это, правда, не исправление мира, но это в порядке. Ты уже сегодня мне сделал хорошую жизнь, хватит. Ну ладно, продолжи, дай ему.
Значит ли, что эта война — это рабство?
Рабство. Это действительно правильно. Но это рабство, ну как сказать, не в желании, а в выборе. То есть я выбираю быть рабом. Почему? Потому что есть две возможности у меня пока. До конечного исправления, Гмар Тикун. Быть рабом либо желание, либо намерение ради отдачи. Либо получать, либо отдавать. Поэтому в конечном итоге, после всех выяснений и много выяснений, мама, просто воин. И я выясняю, что я хочу быть рабом Творца, работником Творца. Но это рабство, которое я выбираю над тем, что мне проявляется, что я могу быть абсолютно свободным. Мы не понимаем еще, насколько такое может быть. Но такое может быть. И я все равно выбираю быть рабом, работником Творца, то есть работником, рабом любви и отдачи. Называется больной любовью. Да. Пожалуйста, дайте ему микрофон.
В объяснении, которое вы сейчас дали, вы, собственно, направляете нас на то, что человек должен раскрыть, насколько он плох.
Нет, это не насколько человек плохой творец, говорит, что он создал злое начало. Я не вижу в себе это зло. То, что мне творец дал, это зло.
Хорошо. Как вы сказали, он раскрывает, что в нем есть это свойство, которое создал творец.
Это... Кто я такой вообще? Я родился из капли семени, развился. Что можно с меня требовать? Ничего. Все мои свойства, все мои желания, мысли, все это не мое. Получил.
Хорошо. И когда раскрывает этот человек, ему неудобно с этим, он понимает, что это не относится...
По отношению к чему ему неприятно? Я не очень был проворный, хотел украсть, и меня словили. Да, мне неприятно, да, ты говоришь?
Нет, нет, что-то другое. Человек, который идет по этому пути, он учится, он читает, он слышит, что говорят каббалисты.
Да.
Он старается, проверяет себя, и тут он раскрывает, что есть некто или нечто, что делает его этим плохим. Он не может измениться.
То есть ты говоришь так, творец создал все зло, создал злое начало. Ну, прекрасно, и что дальше?
И он видит, что он не может изменить себя.
Не может? Так что спросит? Он создал злое начало, так он и создал также и Тору.
Так он просит, и когда он просит, он приходит к состоянию, что он не может получить это, принять это, может быть, получает чуть-чуть.
Это исходя из просьбы. По подготовке, исходя из подготовки. Если ты подготовил себя к изменению, ты получаешь силу изменения, и ты изменяешься.
С вашего позволения, я хочу соединить это с тем, что было на прошлом уроке относительно, то, что мы говорили относительно молитвы. Человек,
да,
который идет по этому пути, он проходит всякие состояния снова и снова, и в какой-то момент... Он видит, что с одной стороны Творец создал в нем зло, с другой стороны он видит, что он должен просить, должен молиться. Он сделал несколько усилий, он уже пробовал, и он видит, что все равно не может от этого освободиться, и он хочет освободиться.
Дорогой, мне нечего тебе сказать. Ты можешь тысячу лет так продолжать, если ты будешь работать так, как написано в книгах, и как мы пытаемся делать это каждый день, уроки и всякие действия, все что угодно, когда человек включается и следует, прилепляется к этому процессу, и тогда он, у него нет никакой возможности не пройти исправление. Занимает время, годы, да, это не просто, да, но это работа человека в этом мире. Не захочешь делать эту работу в этом в этом Гильгуле, неважно. Каждый должен будет пройти это не в этой жизни, так в следующих. Все должны будут пройти к этому, как написано, что и малые, и великие должны меня постичь, и все должны будут вернуться и прийти, полностью включиться во всем это. Верь. Амин. Кто еще хотел? Да.
То, что мы хотели рассказать, мы начали на прошлой неделе новую программу в прямом эфире, которая транслируется по Фейсбуку. Называется «Учимся вместе» эта программа. Она транслируется в воскресенье, если можно показать слайд. Нет, ну нет. Это с 9 до 10 вечера. Это программа, где можно туда зайти и спросить любой вопрос. Она подходит. Это программа всем, для начинающих, продвигающимся. Не это, пожалуйста. Это тоже не страшно. Можно задавать вопросы через Facebook, и мы отвечаем на эти вопросы в процессе урока. Это очень интересные уроки, и самые лучшие лекторы там находятся. Там находится 60-70 человек и больше одновременно. Мы рекомендуем всем, кто хочет учиться и задавать вопросы, и вывести у него вопрос, который ему не удается спросить на утреннем уроке.
Какой адрес?
На странице Facebook Каббала Лям.
И как это?
Заходят в Facebook, ищут Каббала Лям.
Да.
И первый результат, который выходит, мы приходим на нашу страницу. Очень мы рекомендуем нажать лайк на этой странице, и сразу, когда начинается урок, вы получаете сообщение прямо на телефон, что сейчас начинается урок.
Когда-то происходит все время?
Нет, мы находимся в воскресенье, вторник и четверг с 9 до 10.
На каком языке?
Это на иврите, только на иврите. Без переводов.
Нужно позаботиться, если это хорошая вещь, почему нет? Хотя бы английский, русский, испанский.
Хорошо. Хорошо. Есть
отлично.
У нас задание.
Неси.
Афула.
Афула?
Из Румынии.
Румыния. Задание дня из Румынии. Ну, давайте, товарищи.
Румыния.
Hello. Okay, so the daily task is actually from Brazil. And it sounds like this. Each friend.
Задание такое. Каждый товарищ
in order to reveal the real prayer in the ten to leave the exile from Egypt. Again. Each friend share his deficiency for unity with his ten.
Каждый товарищ разделяет, делится своим хисароном, чтобы достичь истинной молитвы для выхода из Египта.
Отлично. Очень хорошо. И все наши товарищи также из Южной и Северной Америки готовят нам эти уроки все. Конгрессов предстоящих. Хорошо, что вместе работают.
И на этом мы закончим. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Мини-конгресс, первый мини-конгресс для молодежи. Сегодня с 9 до 12 будет мини-конгресс, первый мини-конгресс для молодежи от 18 до 35. Будет беседа с Равом Лайтман и другие мероприятия. После этого можно остаться на урок Зор и на трапезу. А сейчас мы споем вместе песню.
בזמן שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם